Доброго времени суток! С вами очередной выпуск подкаста Кубикон, подкаста о стартапах, технологиях и событиях мира IT. И сегодня наши ведущие Дима.
Привет!
Саша.
Мои витания.
Олесь.
Привет!
И я, Рома. И первая тема у нас самая хайповая, ну, точнее, она, наверное, хайповая больше всего для одного человека – по имени Фарук Фатих Озер. Это фаундер криптоэксченджа Todex, который по заявлениям, не знаю, насколько проверенные или нет, ну, по идее проверенные, раз этот криптоэксчендж заблокировали, убежал с деньгами инвесторов в размере 2 миллиардов долларов в Албанию. Вот, то есть биржа в Турции, а он решил вот в Албании с этими деньгами убежать. И по заявлениям людей, 700 тысяч юзеровских аккаунтов потеряли доступ к аккаунтам. А по заявлению, собственно, тех, кто остался в этой бирже, они говорят, что только 30 тысяч клиентов потеряли доступ. Ну, то есть 30 тысяч, не знаю, насколько для них маленькое число, но то тоже не выглядит как маленькое. Вот. Так что такие дела. Какие ваши вообще мысли?
Так, кто этот, скажи еще, кто этот мужик, он владелец, да?
Фаундер, да.
А звідки знаєш, що він Албанію втік? Типу, його досі не зловили?
А я не знаю. То есть, ну, написано, что вот убежал в Албанию с 2 миллиардами долларов денег своих инвесторов. Вот. А кто говорит, это CNBC говорит, который, в свою очередь, цитирует какие-то турецкие медиа.
2 миллиарда кэшем или просто...
Не-не-не, в криптовалюте.
Беги, Фарук, беги.
Вот. Ну, вообще, какие ваши мысли по этому поводу? Вообще, можно ли после такого доверять хоть каким-то криптоэксченджам?
После такого? После очередного такого?
Ну, после очередного, да.
Только ИКО можно доверять, я думаю.
Чего? ИКО?
ИКО. Ну, вот это как ИПО, только с токенами.
ICO ты имеешь в виду?
Да, ICO.
А при чем тут ICO? Ты же просто выпускаешь... токены в оборот и все.
Ну, и Рома, какое, в принципе, доверие в криптовалюте, если ты понятия не имеешь вообще, откуда она пришла и куда уходит и так дальше?
Не, так смотри, как по мне, почему вообще такая ситуация получилась, почему можно было взять деньги юзеров и убежать? Потому что на всех биржах юзера держат свои вот эти криптосбережения в кошельках этих валютных бирж. Поэтому они могут реально не пересылать деньги между кошельками людей, а просто внутри своей биржи они обновляют, данные, допустим, в базе данных или где они хранятся, и все. И за счет этого ты не платишь никакие комиссии за транзакции, допустим, внутри биржи. Вот. А если ты хочешь на какой-то внешний кошелек послать, то тебе надо реально делать эту транзакцию внутри этой криптосети и платить, ну, там, немаленькие деньги. С биткоинами я видел, там, $20, к примеру, за транзакцию. Поэтому, ну, как по мне, самое главное, чтобы защититься, это как только ты купил-продал на бирже, сразу выводить либо коины свои, либо деньги в другое место. Иначе, ну, никаких гарантий нет.
Іронічно, що люди, які довіряють криптовалютам, вони не довіряють державі. І криптовалюта – це в великій мірі замінник звичайних грошей, тому що, кажуть, мов, держава нестабільна, не знати, що буде. Але вони при цьому довіряють биржам и тримают там свои криптоактивы.
Ну, мне кажется, возможно, люди не совсем понимают, что деньги на самом деле, когда они типа в бирже находятся, то они принадлежат бирже, а биржа просто типа дает гарантию, что это никуда не денется. Ну, гарантия до первого вот такого чувака, который сбежал.
А он был в Америке, да? То есть компания американская, если CNBC передавал?
Насколько я знаю, турецкая.
Не-не, это турецкая. Турецкая, и тут написано, что интересно, что любой человек может сделать такую криптобиржу в Турции, всего имея 6 тысяч долларов. И поэтому, типа, они говорят, что рынок такой нерегулируемый, что просто человек сделал, вот, туда вложились, и он как бы пришел. Ну все, теперь можно валить.
А ви не чули, що в Турції за походу якось обмежили чи заборонили рух криптовалют? І це можливо через це, типу, люди почали масово забирати гроші. Він подумав: ну, гроші масово я не віддам, краще поїду кудись в Албанію відпочивати.
Так это, не знаю, Саша, это звучит очень странно, потому что, ну, вообще, криптобиржи звучат как обычные биржи, там можно также зарабатывать в плане на комиссии. То есть зачем подставляться, зачем делать явно такое криминальное действие, чем просто ты заработал и все, я не понимаю.
Ничего себе, подставился на 2 миллиарда долларов, я бы тоже так подставился.
Ну, теперь его, скорее всего, будет теперь просто разыскивать какой-нибудь Интерпол, вот, и поэтому тут, не знаю.
А у меня вопрос, вот, ну, то есть он украл деньги, все-таки я все равно не совсем понимаю, то есть вот он украл эти крипто-деньги, да, которые лежали на серверах.
Да.
Ну, а что он с ними делать-то будет? Разве их нельзя как-то, поскольку они же крипто, разве их нелегко как-то отследить? Как ему закэшить эти деньги?
Ну, с какой-то другой биржи вывести. Я только так вижу.
Есть ли сама кража, поскольку, ну, как бы криптовалюта, если не признается средством платежа в Турции, то, собственно, что украли конкретно?
Ну, Алейс, не знаю, велосипеды тоже, я думаю, не признаются средством платежа, но если ты украл чужой велосипед, то так нехорошо.
Вопрос вообще, можно ли, вот Дима говорит об Интерполе, можно ли вообще обращаться в этом случае в Интерпол? Ну, есть ли сам предмет какой-то кражи, например, что в данном случае украли?
Да, думаю, есть, потому что ты зарегистрировал аккаунт на бирже, ты заключил с ними какой-то публичный договор, вот, что у них там будет храниться эта штука, и ты там сможешь вывести и так далее, не вывести. А тут, получается, тебя биржа обманула.
И куда ты пойдешь, в какой суд? В турецкий, например, да?
Да.
А турецкий суд говорит тебе: а это не средство платежа, это, например, мы рассматриваем эту криптовалюту как внутриигровую, например, какую-то валюту.
Так, подожди. Ну, честно говоря, даже про внутриигровую валюту, я думаю, даже Gold из World of Warcraft ты можешь, типа, подать куда-то, если у тебя его украдут нечестным путем. Но в данном случае это просто какой-то, как это сказать, ассет, вот, который тебе принадлежит.
Блин, я не понимаю, о чем Алась говорит. Это просто называется мошенничество. Неважно, что тебе продали. Это как, не знаю, тебе продавали купоны M&M, или как он там назывался.
M&M.
Да, ну, неважно, что это не валюта, все равно же тебя денег твоих лишили.
Правильно, мошенничество. То есть у нас не кража идет, а мошенничество. За мошенничество, да, за кражу я слабо это представляю.
Ви пам'ятаєте випадок, був, коли власник теж якоїсь такої біржі забув, а може в лапках забув пароль від кошелька і втратив криптоактивів клієнтів на суму там сотні мільйонів доларів?
Ні, я не пам'ятаю такого, але вполне вірю.
Історія успіху.
Ти чув?
А, ще була історія схожа. Здається, якийсь чувак помер, і ніхто не знав, ну, ключа від його кошелька, ну, відповідно, все. Сказали, грошей нема, криптобіржа закривається.
В этом, кстати, мінус большой криптовалюти, що если человек, ну, как бы с людьми что-то случается время от времени, если когда у него деньги лежат в обычном банке, эти деньги, например, в конце концов забирают банк, там через комиссию за обслуживание счета и за какие-то другие вопросы, в случае с криптовалютой эти деньги просто уходят из экономики, например, там криптоэкономики, и это все равно, что вклады на сберкнижки в 90-х годах, то есть эти деньги просто не работают. Ты просто потерял эти деньги для экономики.
Ну да. Ну, мы, по-моему, Олесь, это уже обсуждали, и это, типа, у меня была позиция, что это все-таки были его деньги, если бы он хотел их оставить, то он бы это написал в завещании и оставил бы, то есть это небольшая проблема. Но если вернуться к криптобирже, то мой совет храните, ну, если вы только не активно торгуете, если активно торгуете, то, понятно, это только на бирже все хранить, но если не очень активно, просто хотите время от времени купить, продать, то лучше хранить деньги на своих кошельках, тогда, ну, вот такой ситуации просто не получится. Это чуть дороже за счет того, что надо будет несколько транзакций сделать, ну, там, не дешевых, но в плане надежности, вот, это сильно, сильно лучше. Хорошо, тогда переходим к следующему. А что у нас дальше? А дальше у нас баги в ядре. Вот, казалось бы, ничего нового. Открыли очередной баг, но не все так просто.
Минулий тиждень був драматичним для open source community. В якийсь момент Грег Хартман, Крот Хартман, забанив університет Міннесоти від будь-яких пул-реквестів в Linux-ядро. А ситуація була от в чому. Університет Міннесоти і деякий викладач цього університету, він досліджував, як можна обманом, наскільки ком'юніті опенсорсне, воно слідкує за комітами, які можуть бути harmful, то які з одного боку вносять якийсь фікс, але паралельно якісь vulnerability додає. Спочатку випустили таку роботу, і от після того ще там студент із цього університету, один студент, він прям серію pull-реквестів, яких було прям очевидно, що це зроблено чисто з ціллю, щоб внести додаткову vulnerability. І терпець урвався в Linux Kernel Community, вони розразились гнівним постом, сказали, ми не місце для експериментів, експериментуйте над опенсорсом не з нами, і ми не можемо довіряти тепер будь-яким комітам від університету Міннесоти, і ми банимо їх взагалі від такої можливості. Ну, університет Міннесоти сказав, що розбереться, а самі автори цього ресерчу, вони говорять, що це вони таким чином перевіряють, наскільки просто додати якусь уязвимость в Linux kernel і взагалі інших open-source продуктах. І це необхідно для того, щоб якось покращувати інструменти і, можливо, вже таких з десятки pull-реквестів є. А як ви думаєте, хто з цієї сторони більш правий? Linux kernel, який забанив університет, чи ці ресерчери, які таким чином намагаються, ну, покращити чи якось зрозуміти, наскільки просто взломати систему опенсорса?
Ні, ну то, що зробили ресерчери, це подло. Ну, тут як не смотри. Я не знаю, это очень плохо. Вот, то есть, другое дело, может, если бы они как-то, собственно, с этими людьми с Linux связались, и чтобы, как бы, высшее руководство знало, что такой эксперимент идет, и давало на ревью, например, такое людям, вот там новичкам, ну, может, тогда какой-то был бы смысл. А вот то, как они сделали, это просто...
Только если секретарь партии разрешил, если бы это прошло через все бюро, только тогда.
Личная виза Столмана нужна.
Ну, Линуса, я думаю, в данном случае.
Да.
Да не, молодцы, добились своего. Да, правильно, все же получилось. Как бы внимание к проблеме привлекли. А мне, кстати, вот непонятно, а как же, то есть там нету какого-то код-ревью процесса или как это работает?
Там є детальний код-ревью процес. Але в чому проблема? Коли ти розв'язуєш, ну, pull-реквесті, робиш якісь виправлення, ну, носиш якийсь фікс для якоїсь проблеми в своєму pull-реквесті, ти не можеш так зробити, щоб внести оцю уязвимість, і вона була не дуже замітна. Тобто в даному випадку юзалась, так називається, use after free. Ви знаєте, що C – це мова, яка вручну менеджується пам'яттю. І сама типова помилка, і яка дуже часто буває насправді в кернелі, я думаю, можна зараз якихось прикладів знайти, це коли ти звільнив пам'ять, а потім посилаєшся, юзаєш цю ссылку на вже звільнену пам'ять. І там можна якісь дуже придумати хитрі, тобто, по суті, ти можеш практично довільний код юзати. І от в коді, який вони додають, типу, ненавмисне в лапках використання цей use-after-free. І якщо кажуть, ну, помилились, і вони там навіть рахували процент, скільки pull реквестів проходять цей бар'єр, а скільки завертають.
І там, по-моєму, ще вони як-то говорили, що знайшли це з допомогою якогось свого нового лінтера, або щось таке.
Якийсь тул, якийсь... Я думаю, що це... Тобто в них є тули, які це автоматизують, але я прям не впевнений, що вони це автоматизують повністю.
Ні, я к тому, що типа причина вот этого pull request, откуда они вообще нашли типа этот баг в кавычках, что они какой-то новый линтер придумали, этот линтер вот им выдал это как баг, и вот они так его решили зафиксить. Вот. Но я, кстати, почитал еще тред немножко, и вот не знаю, Саша, ты смотрел вот на эти pull request конкретно или нет, но чисто по треду опять-таки, может, там в полном pull-реквесте это и было, но я не увидел, где были написаны тесты на вот это. То есть тест, который ломал, и потом после исправления, что он чинился. Они вообще такие тесты писали. Я просто вот не понимаю, как это без тестов тоже могло приниматься.
Тесты на что? Тобто тесты на то, что код зафиксил эту проблему?
Да, то есть, что тест, который показывал, что до этого был, ну, вот этот double free, или как там он называется, а после
free.
Этого они...
Не, тут как раз хитрейше, тобто вони, там вони казали, что їхній статичний тул как раз там знаходив якісь проблеми, і вони, типу, її фіксили, а насправді вони додавали цю проблему use after free, ну, тобто їм не треба було тест конкретно на те, що це, що в них дійсно...
Ні, я понял, що їм не треба було. Я не розумію, як, в принципі, можуть додати в таке місце, як ядро Linux, якісь фікси без тесту, які воспроизводять реальну проблему. От я от цього не розумію.
От це цікаво. Я не дуже знайомий конкретно з процесом розробки в ядрі. Там в них є якісь тести, і, наприклад, якщо ти хочеш, говориш, що в ядрі є уязвимість, яку ти хочеш зафіксити, ти маєш прям тест на це написати, який це доводить. То в них якісь тести є, але в якій формі, я не дуже розумію. І що? Тобто, тут можна подивитись з іншого боку. Є в нас, наприклад, chaos engineering. Тобто, коли ми там навмисно дропаємо інстанси на проді. Є ситуація, коли ми, наприклад, в розсилці просимо своїх же робітників клацнути на посилання, і вам буде бонус виплачений. А це насправді security інженери перевіряють, як ви уважно читаєте пошту, чи не клікаєте зайві ссилки. Також можна кучу прикладів, коли таким чином, за рахунок того, що ми перевіряємо, вводимо якісь, ну, наскільки воно стабільно до якихось дій ворожих, ну, типу злочинних, ми таким чином перевіряємо і розробляємо нові методи, як цьому протистояти. Тобто, з цієї точки зору, я розумію дослідників, от, що вони цим займаються. Ну, з іншого боку, звичайно, Linux-ядро настільки важливе, що подумати, що це могло попасти в якийсь реальний ядро, це досить страшно.
Ну, по крайней мере, потому что я видел, там оно попало даже в какую-то стабильную версию, то есть не знаю, оно выпустилось или нет, но, по крайней мере, в мейлинг-листах было написано, что эти коммиты уже есть от них в стабильной версии и надо их ревертить.
Если бы это было сделано красиво, то это был бы другой вопрос. Но поскольку спама, грубо говоря, патчи, в которых есть баги, присутствуют, это как-то не очень красиво с технической точки зрения.
А як ви думаєте, чи можна повністю довіряти опенсорсу, наприклад, якась критична інфраструктура, чи можна довіряти опенсорсу, тому що якщо хтось був би похитріший, бо в цьому випадку це робив студент, якщо би робив якийсь прям розумний чувак, він би міг запросто додати уязвимість, і таких уязвимостей може вже бути достатньо, там якісь російські спецслужби, китайські, КНДР і так далі.
Ти думаєш, в Node.js додають, да?
Ой, в Node.js там і не треба додавати, я думаю, там в Node.js і так вистачає без спеціальних бекдорів.
Є компанії, які займаються дослідженням цих уязвимостей, і Точно так же, как и есть люди, которые добавляют их, есть исследователи, которые наблюдают за тем, чтобы это не пошло дальше, было пофикшено.
От, а деякі люди пропонують наступний радикальний метод це пофіксити. Як ви знаєте, оцей use after free, це через те, що всі менеджмент пам'яті, він ручний. І люди думають, так, значить, треба замість ручного, треба якийсь автоматизований. Кажуть, а яка мова для цього підходить найкраще?
На Java переписати, на Java.
Не дай Боже, я думаю, тоді у нас продуктивність всього впаде разів дві чи тричі. Ні, це переписати на Rust. А то кажуть, Rust, там пам'ять, з нею працювати сейфово. І ціла група ентузіастів, Rust – це, в принципі, ком'юніті ентузіастів в першу чергу, кажуть, давайте будемо використовувати Rust як системну мову, і в перспективі взагалі треба переписати весь kernel на Rust. І от недавно була історія, спитали в Лінуса Торвальдса, як він бачить перспективу Rust в ядрі. Ну і він сказав, що в принципі в самому ядрі він безпосередньо не бачить, але написання драйверів типу, будуть рухатись в цю сторону. І буквально там через тиждень він дізнався, що в Rust'і, якщо в тебе не хватає, тобто сам Rust крешниться, якщо йому не хватає пам'яті, то там, коли нестача пам'яті, це хендлиться не дуже добре. Тобто, грубо кажучи, немає low-level можливості цим працювати. І він теж розразився листом, сказав, що тепер він Rust взагалі не бачить в кернелі, і доки вони цю проблему не вирішать.
Ну, Лінусом можна поняти, але хто-то пробував на Расті або от на такому чому-то?
Я буквально туторіали проходив. Чесно, ти от коли починаєш, там деякі концепції, ну, такі нетривіальні, тобто треба дуже звикнути до Раста. І я думаю, а в принципі, якщо вже є C++, то може і Раст не так потрібен.
Що є за язик-то такий? Наверное, не всі знають. Раст.
Так, да. Це мова, вона, в принципі, дуже довго, буквально з'явилась років 7-8 тому назад. Її, цю мову розвивало ком'юніті Mozilla. Там Mozilla тягнула дуже Rust. І чому її суть? Це, по суті, як C, по суті, тобто це системна мова, якою можна писати драйвера, системні речі і цей. Вона не дає тобі юзати, тобто, скажімо так, менеджмент пам'яті, там він безпечний, тобто він сейфовий, там, в принципі, багато фішок, там є якісь і thread safe речі на порядок краще, ніж всі. І от дуже багато, тобто, взагалі, ті, хто пишуть на Rust, це майже як секта. Тобто вони кажуть, от Rust – це саме найкраще, ми будемо на ньому писати, і розвивають. Але широко в індустрії він ще не пішов. Можливо, тільки скоро піде.
А разве про Mozilla там? Mozilla ж когда-то була на Rust'і, то ли написано, то ли что-то було у неї написано, но потом отказалась.
Ні, там була частина, Mozilla, вона не те, що відмовилась від Rust'а, як мови, вона відмовилась розвивати Rust. Тобто, виявляється, в них недостатньо коштів, щоб підтримувати Rust офіційно, і вони, скажімо так, виділили Rust в окремий фондейшн, но по суті кинули розробку Rust.
Хорошо. А далі у нас підготовка к інтерв'ю. Вот. Хто же хоче до нас підготовитися?
Я не знаю, я спрашиваю для друга. Вот, ну, давайте я объясню ситуацию. Значит, друг готовится на более, скажем, сеньорную позицию. Ну, скажем, тех-лид-менеджер. Вот, ну и, собственно, поскольку давно не интервьюировался, вот, хочу как бы спросить лучшие советы по подготовке, скажем, изучения компании. Какие вопросы вы сами изучаете, как вы готовитесь к интервью, которое более такого высокого уровня? Какие есть советы? Даже если есть советы по резюме, тоже давайте.
Вот, мне первое треба, значит, дуже підготуватись. В великій мірі, я думаю, ти, скажімо, друг іде на таку велику позицію. І треба підготуватись по поєдинкових питаннях. Завжди вони мене смущали. І мені здається, якесь останнє, на якому я був в співбесіді, я трохи завалив ці поєдинкові питання. От, чим ти, наприклад, найбільше пишаєшся на роботі? І в тебе має бути заготовлена річ, яка з одного боку виглядає непідготовленою експромтом, а з іншого боку ти маєш всі правильні акценти там розставити. Тобто ти маєш показати, що ти відповідаєш цінностям якоїсь компанії, от особливо, ну, тобто, що ти вчинив ідеально, ну, а може не ідеально, а по крайній мірі гарно, тобто ти крутий в цьому плані. От. І особливо трійки питання можуть бути з тим, які були проблеми, конфлікти на роботі і як ти їх вирішував. Це саме трійки. І тут згадаю тецію, можна сказати щось типу таке. Мене і я інколи мав конфлікти зі своїми колегами через те, що вважав, що вони недостатньо добре виконують свої обов'язки. Але тут я обговорив з ними цю ситуацію, ми прийшли до консенсусу і зрозуміли, як покращити нашу взаємодію і покращити ситуацію, ну, на роботі.
Саша, от і Діма, совет для друга, значить, от коли такі питання задають, то із моєго опиту будуть задавати такий питання по глибині, ну, практично до кінця. Тобто будуть задавати прям, ну, можуть задавати до мельчайших деталей, тобто чому конкретно виникла така ситуація, да, що там послужило там тригером, ну, от як Саша розказував, і так далі. І я б сказав би, що от ці питання, вони на самом деле їх конечное количество, и я бы даже посоветовал вот прям на это конечное количество вопросов подготовиться. Возможно, прямо и запросить у HR, если их там в явном виде нигде не висит, потому что может и в явном виде где-то висеть. И также вот для таких вопросов есть подход STAR, так называемый. И там это что? Это аббревиатура, как-то она переводится Situation, T я не помню, A action и R result.
Task. Вот.
Не помню, что такое T. Ну, в общем, имеется в виду, чтобы ты в идеале свои ответы строил по такому сценарию. Оно тогда легко воспринимать, то есть что за ситуация была, что тебе надо было сделать, какие ты для этого действия предпринял и какой по итогу результат получился.
Да, Рома, T в STAR — это task. Я скажу, в каждой компании, вот Big Tech, да, у них есть какая-то своя идеология. Ну, например, я знаю, что у Amazon есть Leadership Principles, там 20-25 штук. Каждый раз, когда у тебя такое есть интервью, неважно, на это на работу или уже внутри компании, желательно разбивать все эти ситуации, показывать, как ты применяешь эти Leadership Principles, да. То есть то, что ты делал, соответствует духу, идее, идеологии компании. Из, скажем, софт-скиллов, я думаю, самое такое проблемное место из многих людей, которых я встречал, особенно, вот, например, там, ну, из Украины, из СНГ, это чрезмерная концентрация на технической стороне проблемы и вообще не концентрация на человеческое. То есть люди готовы ради достижения сегодняшнего результата устраивать баталии, выяснять отношения, доказывать, что ты там прав, не прав. С точки зрения бизнеса тебе важнее применять и вовлекать людей, с которыми ты работаешь. И нужно, чтобы вот каждый человек, у тебя есть команда, да, и вот если ты уже там управляешь людьми, важно, чтобы каждый человек, пока он в команде, он находил чем себе заниматься, не то чтобы он там метался в незнании, что, куда я себя буду применять и так дальше. То есть это скорее задача менеджера, чтобы человек мог найти себе занятие. И вот я думаю, если кто-то будет проходить интервью, например, да, то я бы посоветовал. Самое главное – это работа с людьми, поскольку мы все, скажем, работаем в коллективе, и вот кроманьонцы, да, почему они победили неандертальцев в конкурентной борьбе? Потому что они объединялись вместе и группами нападали на мамонтов. А неандертальцы, они больше были сталкерами. Эти софт-скиллы, вот работа в команде, это самое важное наше конкурентное преимущество как вида Homo sapiens.
Ну, Олесь, это либо есть, либо нет. Либо ты этот ген получил от кроманьонцев и научился работать в команде, либо у тебя нету, и ты тогда проваливаешь интервью. Вроде бы так.
Ну, мы же все с кроманьонцев.
Вообще, я вам скажу, я или Друг не настолько волнуется по поводу таких софт-скиллов. Я скажу, почему. Ну, вообще, конечно, это... тема отдельная, во всяком случае просто подумать обо всех опытах, которые были. Ну, вот у меня как бы такой подход, заготавливать на вопросы. Я думаю, вопросы достаточно могут быть специфичные. Все-таки, был ли у вас конфликт на работе, звучит достаточно баянисто и...
Нет, я тебе скажу, может звучать так, был ли у тебя конфликт на работе, где ты был неправ, ну вот, и как ты вышел из этой ситуации?
Тоже хороший вопрос, но все равно звучит, ну как бы, грубо говоря, ответ на поверхности. И скажем так, я эти интервью проводил в своей компании на Googliness, и... Ну, честно говоря, из этих ответов очень часто, только если вот вопрос детальный и действительно об опыте человека, там можно что-то понять. Но, честно говоря, практически все кандидаты, они знают, что надо отвечать не «я пришел и стукнул кулаком по столу и доказал свою правоту», да, а как бы «а, я понял там, я поговорю с тем человеком и понял его позицию». То есть, ну, все-таки... Я бы, может, чтобы я ожидал, наверное, вопросы больше по менеджерской какой-то части. Ну, там, я не знаю, тоже, наверное, более стандартные вопросы. Ну, работали ли вы с человеком, который low performer, и что вы делали в этой ситуации? Да, вот этот вопрос достаточно, ну, как по мне, более глубокий, чем, например, были ли конфликты на работе, поскольку, ну, он показывает менеджерский стиль, да? И, как по мне, тут далеко нету однозначных ответов. Все зависит от ситуации. И как раз такой вопрос может показать.
Ну да, ну ты прав, что на менеджерство это... Да, менеджерский вопрос, это был бы хороший. Но мне кажется, от хард-скиллов, я думаю, тоже стоит их иметь в каком-то виде, потому что, ну, без этого, там, если... Ну, я не знаю, ладно, как в этой конкретной компании, но если ты не пройдешь обычно интервью, там, где hard skills, там, где развернуть там бинарное дерево, в принципе, то я думаю, прям какие бы у тебя soft skills не были, тебе скажут, нет, ты не шаришь.
Без бинарного дерева никуда. А вот смотрите, у меня такой вопрос, вот вы как бы ожидали, ну да, я согласен, технические скиллы важны. Ну, вообще, конечно, можно рекрутеры спросить. Но вот как бы вы готовились? Все-таки, я думаю, на более сеньорную позицию вряд ли будут, ну, может, и спросят какой-то кодинг, но, кажется, это менее важен. Какие хорошие подготовки вы знаете по систем дизайну?
Ой, по систем дизайну есть же куча вроде разных задачек. Ну, да, прям... Блин, я не помню конкретные сайты, но задачи хватает вместе с объяснениями. Там, к примеру, какой-то сервис там Bitly, который сделает, который сокращает ссылки. Вот как бы ты это делал, и там потом тебе надо расписать, а сколько бы там серверов тебе надо было и так далее. И обычно таких интервью в какой-то момент начинают копать вглубь. Вот, то есть могут... докопать, к примеру, даже до «а сколько бы ты там потоков использовал» или что-то такое, такого плана, прям могут.
У Леся лицо недовольное, мне кажется, он с чем-то не согласен.
Ну да, конечно, это важно разворачивать бинарное дерево в джире. Я думаю, что важно комьюнити. То есть, если речь идет о какой-то там большой компании, записываешься в разные комьюнити, решаешь какие-то вопросы, которые в смежных областях, зарабатываешь себе репутацию эксперта, чтобы много людей могли сказать, что ты классный чувак.
Олесь, мы же про интервью говорим. То есть ты думаешь, что на интервью пойдут эти интервьюеры после самих інтерв'ю смотреть, що ж там ком'юніті про нього говорило в там, другому місці.
Ну, це навряд. А от не думали хитріше підійти до процесу інтерв'ю? В якому плані? Це інтерв'ю якусь конкретну компанію. Його, мабуть, проходили вже тисячі людей. І просто піти пошукати в інтернеті, які питання давали людям на ці позиції. І тупо завчити 100 питань, які давали. В принципі, я би в першу чергу так і зробив.
Я думаю, ми недооцінюємо немного, що таке репутація і що таке рекомендательні письма. Якщо у вас є, скажем так, зв'язки або connections, або ще що, любые такие вопросы проходят намного более smooth.
А смотри, Олесь, а там же, насколько я знаю, в Big Tech компаниях там после интервью составляется просто анонимный фидбэк, и потом эта вся пачка идет тоже как бы без имени, я так понимаю, на рассмотрение. То есть, если в этой пачке будет, что он завалил там какое-то кодинг-интервью, то этот комитет, который будет рассматривать, вполне может сказать, ну и как бы не подходит.
Да, все правильно. А, кстати, Олесь, рекомендация от профессора КНУ Шевченко подходит? Думаешь, покатят?
Думаю, что можно приложить, что ты еще занимаешься научной деятельностью или занимался. У тебя широкий круг интересов. Также подойдет рекомендация от президента там, велокружка, в который ты ходишь, или там тэквондо.
Да, комьюнити. Слушайте, а у меня такой вопрос. Вот занимались ли вы таким, когда вы, да, как Саша сказал, это же конкретная компания, как бы, возможно, даже конкретный проект. Насколько вы занимаетесь изучением этого вопроса и приходите, может, даже готовым к интервью с какими-то своими идеями, вот, как ваши навычки там бы пригодились, или как бы вы развивали это место?
Нет, я обычно не смотрел прям, ну, точнее, когда я обычно иду на интервью, я знаю, какие технологии им надо, но прям знать конкретный такой проект, ну, обычно никто и не говорит. Вот. Ну, бывает, что говорят, но это редко. Вот. И я не знаю, опять-таки, как в случае этого друга, но ну, обычно собеседовали не на проект, а в компании. То есть обычно Big Tech компании так и делают.
От Big Tech компании так роблять, а до речі, питання Діми, воно класне, якщо особливо ти йдеш в компанію, наприклад, стартап. Стартапи дуже люблять, коли ти вивчив перед цим, ну, по крайній мірі, що за продукт робить. Там, може, якісь технології. Наприклад, я співбесідувався в один стартап, і ми дуже гарно поговорили там, про технологію. Я там розпитував, яка в них там монетизація, який принцип, конкретні які переваги їхнього продукту. Тобто ми дуже багато про їхній продукт поговорили. Я залишився задоволений, бо дізнався більше. І, в крайній мірі, вони теж здавались задоволеними від цієї бесіди. Тобто дізнаватись про компанію, про проєкт, де це дуже класно. І я от можу згадати один кумедний випадок. Прийшов в одну компанію, займалась 3D-печаттю на співбесіду. Технічно пройшов добре. І співбесідую з менеджером. І він сидить такий, ну, зазвичай, я розумію, наскільки добре пройде співбесіда, по тому, наскільки кандидат знає про нашу компанію. А що ви знаєте про нашу компанію? І тут настала хвилинка мовчанки. Як ви розумієте, співбесіда пройшла не дуже добре, і роботу я не отримав.
Нет, точно плюс один про изучение компании. На самом деле, даже в больших компаниях, там вопрос, конечно, может быть чуть-чуть другого плана, но изучить даже документы для инвесторов, которые компания делится с инвесторами, там ежегодно или ежеквартально, и понимать, куда она двигается и как, ну, если это все-таки под конкретный проект, как этот проект совмещается с этим большим виженом компании, я думаю, достаточно важно. Ну, хотя бы для того, чтобы понимать, в какую область вы попадаете, поскольку в больших компаниях там много разных областей, и они не все одинаково важны для большой компании.
Супер согласен с тобой, Дима.
Да, ну это очень классно. Но реально, я еще раз сделаю наголос: если ты не сможешь развернуть бинарное дерево, есть очень большие шансы, что не попадешь. Это просто реальность. Вот LS, ну, типа, как бы тебе не хотелось, чтобы это было не так, это реальность.
Ну, по опыту моих собеседованиях, скажем, софт-скиллы были важнее всегда, чем технические скиллы.
Ну, вообще, я все-таки вот тоже с Лайсом в чем-то соглашусь. Почему соглашусь? Потому что, на самом деле, кандидатов, которые, ну, где-то приблизительно одинаково разворачивают деревья, их будет много. И на интервью, ну, например, даже на более джуниорские позиции, что очень важно, это взаимодействие с интервьюером, собственно. То есть, насколько ты понимаешь его, то, о чем тебя спрашивает, и как бы ваше взаимодействие во время интервью. И, грубо говоря, в конечном счете интервьюер отвечает на вопрос, хотелось ли ему работать с этим человеком в одной команде. То есть это как бы, ну, на самом таком базовом уровне, да, естественно, это будет зависеть от скиллов этого человека, от того, насколько он подготовлен. Но если интервью прошло классно, был хороший диалог, то обычно это помогает.
Полностью согласен.
Хорошо. Тогда, я думаю, можно двигаться дальше. И вообще в наше такое карантинное время много людей до сих пор работает из дому и не очень хотят возвращаться обратно в офис.
Невероятно, но факт, да?
Невероятно, но факт, да. То, Олесь, как с этим дела обстоят?
Да, вот у нас уже мы 1 миллиард человек вакцинировали в мире. Понятно уже, что скоро закончится пандемия. Все вернется на круги своя. Разработчики в шоке. 70% немножко волнуются в связи с тем, что, возможно, привилегия использовать свой личный туалет и ванную комнату в любое время исчезнет. Придется стоять в очереди. И, собственно говоря, вопрос. Что же нас ждет в мире после ковида? Вернутся ли разработчики обратно или нет? Как вы думаете?
Я хочу, погоди, 70%. Вот давай опрос. Кто хочет вернуться? Или остаться дома и не ходить по купонам в туалет?
Я хочу 4 к 1. 4 дня дома и 1 день по желанию в офисе. Вот как-то.
Підтримую 4 до 1. Ідеальна ситуація.
Я хочу по желанию в офісі.
Олесь, тебе і більше. По желанию работать. хочу работаю. Ну, ладно, значит, такі 70% правда. Я б скорее 4 к 1, но только с другой. Ну, или 3 к 2. 3 дома, 3 на работе, 2 дома.
Я, вернее, так сформулирую. Я хочу ходить в офис в те дни, когда я хожу в качалку, чтобы совмещать выходы из дому, оптимизировать.
Да, подписывайтесь на Инстаграм Олеся. Ну, вообще, не знаю, а почему, Дима, так? То есть тебе все-таки не хватает именно живого общения или почему?
Ну, да, смотрите, я думаю, два факта. Ну, во-первых, там кормят. Ну, кстати, правда, непонятно, когда возобновят кормежку. Вначале обещают пока только обеды и в пакетиках, короче, это не круто. И качалки тоже будут пока закрыты. Вот. Но, в общем, да, посочувствуйте. Вот. Ну, когда возобновят, я думаю, ну, как бы будет нормально, гораздо проще, чем самому перебиваться дома. А другой вопрос, ну, чисто по самой работе, в особенности. Ну, я думаю, если вот работа более индивидуальная, то, может, и нету особой разницы. Но все-таки часто бывает, когда там подготовка квартальных задач или там нужно быстро собраться, Ну, в офисе это все гораздо проще, более интуитивно, более быстро, я думаю, более креативно.
Просто вот еще как-то, я не знаю, мне кажется, люди забывают такой момент, ну, по-хорошему он должен быть, что мы сейчас просто говорим офис или дом, а по-хорошему должно быть офис или дом плюс прибавка к зарплате. Вот, потому что, ну, в принципе, не обязательно... Ну, если прям совсем ты будешь на дому и совсем ремоут, то тебе не надо офис содержать, и по идее ты можешь платить, собственно, больше разработчику. Вот, и это, как по мне, тоже должно быть, ну, таким мотиватором.
Здесь у меня такой поинт. Нужно разобраться вообще, какая компания. Если компания небольшая, продуктовая, конечно же, им выгодно отправить всех разработчиков работать из дому. Все супер довольны. Ну, и не только разработчики, своих сотрудников. Мы сейчас можем экстраполировать на всю, ну, на много вообще сфер. Тебе не нужно платить за офис или снимать какие-то небольшие коворкинги, небольшие конференц-залы, там раз в месяц или в три выезжать куда-то на шашлыки, обсуждать проблемы, там, цели и задачи. Если компания-то какая-то большая, да, у тебя уже другие вопросы. Получается, ты уже должен как-то связываться с мэрией, там, я не знаю, с, ну, как бы с государственными органами. В связи с...
Олесь, можно? Ты о чем, да?
Что, зачем? Ну, подожди. У тебя большая компания, правильно?
Да.
Она арендует большие площади.
Так.
Эти все люди где-то едят в обед.
Окей.
Для того, чтобы им поесть, нужно, чтобы эта еда откуда-то приехала.
Так.
Правильно? То есть, грубо говоря, когда твоя компания арендует офис, она платит налоги в муниципальный бюджет, она обеспечивает работой поваров, она обеспечивает работой людей, которые занимаются, то, собственно, обустройством офиса, и у тебя есть социальная структура. То есть у тебя есть, например, вот как раньше говорили, градообразующее предприятие, у тебя есть градообразующее предприятие. Например, там офис Твиттера в Сан-Франциско.
Олесь, ну вот я работал в таком похожем офисе, где было 10 этажей вот одной компании. Ну, нормальный или маленький это считается?
Супер.
Вот.
Бомба.
То как решалась как бы проблема еды, просто была снизу это как бы столовка, вот где была еда. Все, я не понимаю, куда тут образовывать город вокруг этого. Вот,
подожди, все ли люди ели в этой столовке?
Очень много. А те, кто не покупали, кушали там, либо где-то рядышком свое. Вот. А те, кто совсем мажоры, кушали в ресторане рядышком. И вот. А те, кто хотели пройтись, кушали чуть-чуть дальше, где можно пройтись. И градообразующее в данном случае это был вокзал, до которого можно было дойти, вокруг которого реально много кафешек, а не вот это здание.
Ребята, о чем вы говорите? Я не пойму, это какой-то Цезарь-Тейль или что? При чем тут какое-то градообразование? Мы с чего начали вообще? Олес, к чему ты? Ладно, я даже не хочу спрашивать, при чем там мэрия?
Да, блин, ну понятно с чего, ну типа почему, вернутся или не вернутся разработчики в офис, зависит не от того, хотят или не хотят, а от того, хочет или не хочет компания. А у компании свои интересы.
Пу-пу-пу-пу, не знаю, не скажи, Олесь. Во-первых, эти офисы можно сдавать, ну, было бы кому, конечно.
Да, кому вот. Интересно, если все будут работать из дому.
Ну, блин, кому-то не все, на самом деле не все могут работать из дому. Вот. И, а вообще то, что от компаний, ну, типа от людей не зависит, я тоже не согласен. Я думаю, что, ну, не знаю, у нас там постоянно опросы какие-то есть. Ну, слушай, я вот хотел один маленький вопрос задать Саше. Он чуть вроде работает в конторе, которая как раз всегда удаленно работает. Действительно, там они вот говорили, что у вас есть прибавка к зарплате, потому что вы работаете полностью удаленно. Есть такая тема?
Такой напрямую немає. Тобто ніхто тобі не каже, в тебе є прибавка до зарплати. Ну, типу, видно, що вона трохи більша, ніж аналогічна робота, ну, порівняно в офісі. Тобто якась, я думаю, та на ремоуті можна мати побільшу зарплату, ну, зарплату, ну, хоча б того, що... Ну,
а, я даже скажу, почему я думаю, что это полностью правда. Мне недавно писали из вот, одной компании, где я работал, они там вот как раз новую инициативу сделали, где набирают именно ремоут-команду конкретно, и там они конкретно сказали, что зарплаты больше, чем обычно.
Смотрите, все-таки хотел спросить вот о продуктивности, или вот или вы не учитываете продуктивность? Вот вы считаете, работа с дома по продуктивности вашей одно и то же, или все-таки ниже?
Ну,
работодатели, закройте уши.
Ну, тут треба настроїтись, тобто особливо, ну, наступають моменти, коли ти працюєш з дому, коли ти втрачаєш якби флоу, втрачаєш, може, мотивацію, і, наприклад, цей тиждень тебе може видатись не дуже продуктивним. Тому з собою треба з своєю мотивацією постійно працювати, щоб не забувати. Тобто тут більше залежить від, мабуть, твоєї свідомості, наскільки ти свідомий, наскільки ти добропорядочний. Але, в принципі, якщо результатів не буде, тебе рано чи пізно зняти, тому все рівно треба пахувати.
Ну, я думаю, мотивація, тобто перформанс може немного менше, ну, я думаю, не критично. То есть он вполне может компенсироваться просто количеством времени. Вот. То есть если в офисе ты прямо эти 8 часов фигачишь, то дома это может быть более размазано. Да, и все.
А вы не думали еще над таким питанием про то, насколько это спасение для мегаполисов сучасних? Тобто, от, если взять взагалі екологічну ситуацію, скільки машин на дорогах, скільки різного product waste за рахунок того, що ми більше споживаємо. А тут ні тобі заторів, всі сидять по домам. Це може бути набагато ефективніше.
100% хочу сказати, що да, дійсно, воно гораздо приятніше чувствується так. І люди жити можуть, де хочуть в теорії. Ну, це все в теорії, а все-таки... Ну, бизнес, вот все-таки градостроительство я не понимаю, но понимаю, что если вы говорите, что в среднем эффективность все-таки ниже, я так подозреваю, что так оно и есть в среднем, вот, то я думаю, бизнес будет все-таки настаивать на том, чтобы эффективность была максимальная, пока, может, не будут произведены какие-то, ну, инструменты для того, чтобы была эффективность максимальная. Ну, вообще, мы ж люди социальные, ну, тьфу, я имею в виду люди в целом, социальные существа, вот, и все-таки мне кажется логично, что работа из дома – это не настолько эффективно.
А если бизнес будет настаивать, то у человека, как у существа социального, всегда есть возможность поменять бизнес. Я думаю, поэтому будет какой-то баланс, не будет уже такого, как раньше, хватит.
Не, баланс точно будет. Ну, да, вроде сейчас же многие конторы пробуют. Но я думаю, будет еще баланс, знаешь, мне что-то так кажется, что все равно те люди, которые там, не знаю, нацелены на карьерный рост и так дальше, они все-таки чаще будут приходить на рабочее место. Если, грубо говоря, хочется немного там отдохнуть и так дальше, то да, можно перейти на удаленку. На самом деле, это же тоже не такая новая тема. Я знал людей, которые работали на полной удаленке, и раньше это было достаточно исключительной ситуацией. Они как-то договорились со своими менеджерами. Ну, получалось и раньше. Но думаю, это, конечно, сложнее, когда ты, ну, вот так вот удаленно.
Хорошо. Ну что, еще есть что-то добавить?
Цезарь 3, давайте будем строить города сейчас. Вот как нам построить город, чтобы люди оптимально доезжали до своего рабочего места?
Я думаю, якщо всі удаленно будуть працювати, то завжди всі будуть оптимально доїжджати.
Олесь, головне – строїть акведуки і ставити дорожблоки.
Ні, префектурки не забувай. Ну, взагалі, да, Саша, тут же ж это філософський ответ. Не надо строить города.
Да.
Да, получается, если все удаленно, то даже ничего и проектировать не надо.
Скоро люди знову поїдуть на природу, в якісь котеджі, вілли, села, і великі міста кануть в небуття.
Да, потом мы будем строить торговый центр где-то в полях, и в итоге это все будет раскачивать маятник глобального потепления.
И на этой замечательной ноте, я думаю, будем заканчивать. И всем спасибо, всем пока.
Пока.
Всем пока.
Пока.